Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Решительный Трамп. Повод для паники в Кремле? Почему президент Трамп начал критиковать Путина и Россию? Стоит ли Владимиру Путину ждать неприятных сюрпризов от Дональда Трампа? Обоснованы ли надежды Киева на поддержку со стороны Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистом, в прошлом советником российского и украинского правительств Андерсом Аслундом, политологом из городского университета Нью-Йорка Раджаном Миноном и политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Трамп – новый шериф в городе, заставивший паниковать уязвимую Россию. Комментарий под таким заголовком опубликовала на днях газета «Нью-Йорк-Пост». Поводом для паники в Кремле должны стать неожиданные высказывания президента Трампа, считает бывший сотрудник военной разведки Джонатан Свит. Он называет ультиматумом обращение Дональда Трампа к Владимиру Путину с призывом закончить войну в Украине и вполне вежливым предупреждением о том, что в противном случае России будет хуже. Это предупреждение было сделано президентом США на прошлой неделе. Свит убежден, что Дональд Трамп осознает, что в отношениях с Путиным у него козырные карты, и он готов эти карты использовать. Эти карты – экономическое давление, о котором предупреждает сам Трамп, и американское оружие в руках украинцев, о чем предупредил Кремль советник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтс, объявивший о том, что США готовы к поставкам Украине дальнобойного оружия, чтобы, цитата, «заставить Путина сесть за стол переговоров». По мнению Свита, Трамп полон решимости завершить войну в Украине. Мой собеседник Раджан Минон не уверен в том, что у Кремля сейчас есть очевидный повод для паники.
На мой взгляд, существует, образно говоря, два Трампа. Один из них и в течение президентской кампании 2016 года, и в течение последней кампании резко критично отзывался об американских обязательствах в области безопасности в отношении других стран. Он критиковал американские военные кампании в Ираке и Афганистане. Этот Трамп настаивал на том, что помощь Украине в отражении российской агрессии прежде всего в интересах европейцев. Они должны нести бремя помощи украинцам. Почему мы даем столько денег Киеву, в особенности Зеленскому, которого Трамп не однажды называл дельцом? Другой Трамп – человек, одержимый желанием выглядеть сильным лидером. Я сильно подозреваю, что для Дональда Трампа невыносима мысль о том, что американская пресса напишет, что Путин обвел его вокруг пальца в случае достижения явно невыгодного для Украины соглашения между Москвой и Киевом. Какая сторона личности Трампа возьмет верх, сказать трудно. Но на этот выбор наверняка повлияет его окружение. А в этом окружении наиболее заметны люди, отличающиеся стабильным, жестким подходом к отношениям с Россией. Взять его специального посланника по Украине, отставного генерала Кита Келлога. Если посмотреть на его высказывания, то он давно говорит о том, что Россию невозможно остановить, попросту заваливая украинцев американским оружием. Лучший способ воздействия на Путина – экономическое давление. Что мы видим в последнее время? Президент Трамп внезапно пригрозил Кремлю санкциями и импортными пошлинами. Советник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтс, как и госсекретарь Марко Рубио, сторонники жесткой линии в отношениях с Москвой. Тем не менее, предсказать, какую позицию займет Дональд Трамп, невозможно. Этого, скорее всего, не знает сам Трамп.
Владимир Путин явно пробует разную тактику. С одной стороны, он откровенно льстит Дональду Трампу, говоря, что у Трампа украли победу на прошлых выборах, и Трамп бы смог предотвратить российско-украинский конфликт. Пресс-секретарь Путина говорит о российском желании организовать телефонный разговор двух лидеров, на что нет ответа от Белого дома. С другой, Путин говорит о невозможности подписания мирного соглашения с Зеленским, которого он называет нелегитимным президентом. Как вы оцениваете эту тактику Путина?
Я думаю, Путин обкатывает различные идеи, пытаясь прощупать реакцию Трампа на эти пробные шары. Но я не думаю, что эта тактика принесет ему успех, потому что его идеи попросту неприемлемы для Украины. Он, например, говорит о необходимости признания за Россией территории, которая даже не находится под его контролем, на что Киев, естественно, не пойдет. Он отрицает легитимность Зеленского как президента, но при этом говорит, что Зеленский должен изменить указ, который ему запрещает вести переговоры о мире с Путиным. Эти идеи не могут быть основой для переговоров. При этом экономические проблемы России очевидны. Об этом заговорил Дональд Трамп. Сам Владимир Путин признал, что рост инфляции его тревожит. Вопрос в том, полностью ли осознает Путин опасность положения, в котором оказалась Россия из-за затянувшейся уже почти на 3 года войны. Ведь, начиная ее, он рассчитывал добиться полной победы в течение считанных дней.
Раджан, как вы думаете, рискует ли Путин вызвать гнев Трампа, предлагая, с вашей точки зрения, заведомо неприемлемые идеи как базисы для переговоров?
Я думаю, что, играя с идеей переговоров и возможности мирного соглашения, он хочет выставить себя в глазах Трампа как разумного лидера, с которым можно иметь дело, а Зеленского в роли потребителя, который вытягивает у американцев деньги на ведение проигранной войны. Трудно сказать, вызовет ли такой подход раздражение Трампа и осуществит ли он свои угрозы резко увеличить поддержку Украины. Но можно предположить, что и при сохранении даже нынешнего уровня помощи перспективы для России выглядят удручающими. И, как я уже сказал, из-за экономических проблем, из-за огромных потерь на поле боя. Путин, как известно, способен продолжать эту войну благодаря контрактникам, чья служба достаточно щедро оплачивается государством. Это обходится Кремлю очень дорого. Необходимость импортировать тысячи, если не десятки тысяч северокорейских солдат, наиболее четкое свидетельство проблем, с которыми сталкивается Путин. В принципе, это удивительная картина. Государство, претендующее на роль сверхдержавы, государство, якобы обладающее неисчерпаемыми резервами для ведения войны, вынуждено прибегать к услугам иностранных наемников. Если у русских нет проблем с резервами, почему они нанимают наемников? Что будет делать Кремль, когда средства на оплату услуг наемников иссякнут, объявит всеобщую мобилизацию, даст населению почувствовать вкус войны? Чем Россия будет отвечать на расширяющиеся кампании украинских воздушных ударов по военным объектам и объектам инфраструктуры? Под ударами украинских беспилотников оказалась вся европейская территория России. Наверняка все эти и другие проблемы, с которыми столкнулся Путин, очевидны для таких людей, как Келлог. И они понимают, что наиболее эффективный способ дать Путину почувствовать их – это экономическое давление.
Владимир Путин мог недооценивать готовность Трампа достичь мирного соглашения, но сейчас он попытается воздействовать на Дональда Трампа, скорее всего, с помощью лести, рассчитывая на то, что ему удастся договориться с президентом США в ходе личной встречи. Так считает Андерс Асмунд.
Но в самом деле это не так неожиданно. Представитель республиканской партии, который занимается с Россией, уже давно очень жестко выступил против России, генерал Келлог и, конечно, новый советник национальной безопасности Майк Уолтс. Там достаточно много людей, которые очень критически смотрят на Россию. И они знают, как разговаривать с Трампом. Что не ожидали, я думаю, сейчас, что сразу после того, что Трамп станет президентом, он хочет разговаривать с Путиным по телефону, и он сразу просит Путина остановить войну. И Путин тогда говорит, нет, ничего не будет. Трамп сразу переходит на другую линию, тогда будет больше санкций. Тарифы против вас. Он очень любит тарифы, он очень любит поддерживать производство энергии США, газ и нефти особенно. Все ожидали, что будет какая-то кампания по энергии от Трампа. Но что будет с оружием, это не ясно. Трамп не любит дать деньги другим странам, но он любит продать оружие. Идеальная обстановка для Трампа – это что Европа платит за оружие для Украины. Так что это не так неожиданно. Путин понял, что он оказался в ловушке. И что тогда Путин делает? Первый он говорит, что Трамп в самом деле победил в выборах 2020 года. И этот Трамп очень любит. И что он хочет встретиться и разговаривать с Трампом.
То есть вы думаете, что Путин попросту пытается сейчас льстить Трампу?
Да. И тогда мы слышим другие звуки от Трампа. Трамп – это очень простой человек. Он положительно говорит, а мне тогда я их люблю.
Все-таки, Андерс, возьметесь предположить, что за этими решительными заявлениями Трампа стоит? Намерение более решительно выступить в поддержку Украины?
Ну, я думаю, что он вообще не обращает внимания на Украину. Это побочное дело. Что ему важно – это Трамп. Что люди думают о Трампе.
Ваш пессимизм, насколько я понимаю, не разделяют многие в Кремле. Есть немало сообщений о том, что там рассчитывают, что Дональд Трамп будет на их стороне. Я знаю, что у вас есть контакты в Киеве. Какое у вас впечатление сложилось?
Да, я был в Давосе, встретился со многими официальными украинцами там. Байден и особенно Джейк Салливан очень надоели украинцам. Они обещали, что мы помогаем Украине, потом не дали, что они обещали, и дали украинцам невозможную обстановку. Украинцы предпочитают дикий человек, чем Байден, который очень осторожен и все время боится провоцировать Путина. Этого Трамп не боится. Это мы видели раньше. Украинцы надеются, что Трамп будет более активный и решительный после очень нерешительного Байдена.
Дональд Трамп пригрозил Владимиру Путину импортными пошлинами, санкциями, но торговля между США и Россией, как мы знаем, минимальна. В принципе, у Трампа есть эффективные инструменты давления на Путина?
Это не ясно, что он хочет делать, но администрация Байдена ввела самые жесткие энергетические санкции против России. Трамп может использовать эти санкции. Что особенно сейчас можно делать, это действительно запретить теневой флот танкеров, который Россия использует. И США и Англия уже много сделали по этому поводу. И сейчас мы видим, как Финляндия и Швеция удачно арестуют корабли, которые совершают саботаж против кабелей под морем.
Андерс, вы пишете о том, что над Россией нависла угроза дефляции, то есть высокая инфляция и отсутствие экономического роста. Несколько дней назад агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники о беспокойстве Путина состоянием экономики России. Появились ли признаки очевидного уменьшения запаса ее прочности?
Да, я думаю, что это очень важно. И стагфляция Набиуллина использовала это слово в октябре уже в Казани. И сейчас все говорят о стагфляции, русская экономическая элита. Брат Андрея Белоусова, министр обороны, сказал, что 20% российских промышленных предприятий в опасности банкротства. Что сейчас действительно сложная обстановка, что деньги кончатся. Насколько я понимаю, чуть больше 30 миллиардов долларов только остается в ликвидных резервах бюджета. И это очень мало. Это приблизительно 3/4 финансирования маленького дефицита бюджета в течение одного года. Инфляция, вероятно, больше 20% в самом деле, официально 9,5%. И процентная ставка Центрального банка 21%. И против этого сильные протесты. И ясно, что Путин в декабре сказал Набиуллина, что на ним нет права повысить процентную ставку. Здесь проблема инфляция, нет резервов, надо тогда сократить государственные расходы. Это выбор между военными расходами или социальными расходами, которые очень сильно уже сократили.
Ну а в том, что касается главного источника доходов для ведения войны, поступления нефти и долларов, он остается открытым для Кремля?
Да и нет. Экспортные доходы снизились на 28% с 2022 года до 2023 года. Но в прошлом году оказалось на том уровне, как в 2023 году. Сейчас будет больше снижения из-за того, что Запад, больше всего США и Англия в этом случае пробует и сократить цены, и сократить объем экспорта России.
Но удалось или не удалось сократить этот объем, насколько я понимаю, не очень понятно. Последние санкции против российских нефтяных компаний и теневого флота, объявленные администрацией Байдена перед его уходом из Белого дома, похоже, вынудили Индию и даже Китай сильно уменьшить импорт российской нефти. С одной стороны, есть информация о том, что экспорт российской нефти уменьшился, с другой, российские власти говорят о значительном росте экспортной выручки за продажу нефти и газа.
В прошлом году администрация Байдена очень защитила экспортные объемы России. Мы видим, что главные компании по обслуживанию нефтяных компаний в мире, Schlumberger, сейчас называется SLB, действуют в полном объеме в России, и США ничего не делали против этого американского предприятия. Они поддерживали это действие. В конце администрации Байдена уже другое. Вероятно, Трамп здесь будет более жесткий, потому что он хочет повысить производство нефти и газа США. И он хочет, чтобы Россия снижает свое производство. Достаточно много, что можно делать. Как вы сказали, сейчас Индия намного меньше покупает нефти, потому что они не хотят вторичные американские санкции. Никакого сомнения, что американцы используют вторичные санкции, когда они считают, что это нужно.
Мы вернемся к разговору с Андерсом Асландом и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Решительный Трамп. Повод для паники в Кремле? Мои сегодняшние собеседники – Андерс Асланд, Эрик Ширяев и Раджан Мино. Андерс, высказывалось немало предположений о том, сколь велик запас прочности российской экономики. Хватит ли Украине ресурсов, чтобы устоять под российским натиском? Как вы сейчас оцениваете шансы Украины и способность России продолжать войну?
Мой взгляд – это что если Украина получит 100 миллиардов долларов больше от Запада в этом году, Украина может победить в этом году или в начале следующего года. Есть достаточно много оружия, конечно, на Западе, и Украина сейчас может произвести оружие для 30 миллиардов долларов. Но государство может покупать для 10 миллиардов долларов. Я разговаривал с министром стратегической промышленности в Давосе. Оружие есть. Украина сейчас хочет экспортировать оружие, потому что это что они лучше всего делают после сельского хозяйства.
То есть вы хотите сказать, что у украинского правительства нет денег, чтобы закупить все производимые в стране беспилотники, и Украина уже способна их экспортировать?
Да.
А 100 миллиардов долларов, о которых вы говорите, требуется Киеву для закупки вооружений?
На Западе есть очень много оружия, в основном американское оружие. Администрация Байдена не хотела отдать всякое оружие. Думаю, что Трамп будет по-другому смотреть на дело, если он хочет дать Украине оружие. Тоже надо сказать, что для Украины в этом году есть достаточно много финансирования, чтобы вести экономику. Они уже имеют 42 миллиарда долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета.
Андерс, как вы думаете, велика ли вероятность успеха неких мирных усилий администрации Трампа, о которых мы на самом деле пока ничего не знаем, кроме того, что президент Трамп дал своему посланнику Келлогу 100 дней на посреднические усилия?
Я думаю, что не будет никакого мира. И Украина и Россия это не хотят. В Украине люди очень недовольны обстановкой. Они знают, что если будет передышка, тогда Россия возвращается. В то же время президент Зеленский, он способный дипломат, понимает, что надо сказать, что мы готовы разговаривать. Президент Путин до последнего времени это не понял. Из-за того не говорил о переговорах. И только хотели бы переговоры с США. Надо помнить о том, что он только встретился с Зеленским в декабре 2019 года. После этого времени, насколько я понимаю, они вообще не встретились и вообще не разговаривали по телефону из-за того, что Путин это не хотел, потому что он считает, что Украина не существует. Из-за этой причины, конечно, невозможно иметь нормальные переговоры.
Президент Трамп, скорее всего, готов добиться прекращения войны, причем на условиях, по крайней мере, приемлемых для Украины. Таково мнение Эрика Ширяева.
Если бы президентом стала Камала Харрис, то тогда, наверное, Путин готовился, скорее всего, к сносному для себя сценарию, то есть более-менее приемлемо. Сегодня я считаю, что весы сдвинулись в другую сторону, то есть сценарий в том, что каким-то образом России придется уйти на большие уступки, в том числе территориальные уступки. Договор об отводе войск, территориальные уступки, и Украина признает собой право принимать меры, которые она посчитает нужной по своей безопасности, вплоть до НАТО, вплоть до Европейского Союза, вплоть до миротворческих сил в Украине.
То есть, Эрик, вы считаете, что Трамп, по большому счету, готов встать на сторону Украины? Вы среди немногих аналитиков, которые готовы делать прогнозы. Что вас так заставляет думать?
По первым дням Трампа в офисе мы видим, что Трамп не стесняется не только в предложениях, но и в действиях, которые раньше казались невозможными для президентов. Он пытается таким образом раскачать ситуацию и вести себя как президента раскачки. Если мы будем верить заявлениям людей Трампа и самого Трампа, правительство намеревается пойти на установку так называемых вторичных санкций и тарифов, налогов на страны, которые будут поддерживать торговлю с Российской Федерацией, особенно в области углеводородов. Многие говорили и говорят, что это пока пустые разговоры, это горячий воздух в пустом шарике, и все вилами по воде писано. Тем не менее, зная Трампа, зная его способность к резким, неожиданным, неопробованным решениям в прошлом, вот такой разговор и все большие сложные разговоры в политике сводятся к простому разговору. Если вы Индия, и вы Китай будете намереваться покупать углеводороды из России, мы примем определенные меры по обложению дополнительными тарифами торговли с вами. И понятно, что Америка может принести какие-то убытки в этом плане, но эти убытки не сравнятся с тем, какие мы получим здесь политические и стратегические преимущества. Но опять-таки расчет идет на то, что это будет экономическая мера, которая поставит Кремль в позицию принятия решения. Я не думаю, что это будет решение однозначно в пользу Украины. Какие-то компромиссы должны все-таки быть, значит, должны быть уступки там.
Эрик, в последних высказываниях Дональда Трампа очень заметно смещение акцента. Прежде он с открытой симпатией отзывался о Владимире Путине, который Трампу явно импонировал как сильный лидер. И вдруг мы слышим обратные речи. Россия в его описании теперь слабая страна, а Путин ведет ее к экономической катастрофе. В этих речах Трампа все еще проскальзывают комплименты в адрес Путина, но совершенно отсутствует прежний тезис. Дескать, слабой Украине противостоит мощная Россия, и оттого Киеву нужно договариваться.
Позиция либо меняется риторика, которую ему было посоветовано изменить. Или он сам просто изменил, понимая важность момента. И как раз вот скажу, что, на мой взгляд, и этот взгляд разделяется многими, не только сторонниками Трампа, и противниками тоже, Трамп ведь изменяется. Во-первых, это возраст, во-вторых, опыт, и, в-третьих, изменяется политическая ситуация. Я всегда говорил и буду повторять, в отличие от моих коллег, что Трампу не нужно никого впечатлять сегодня. Трампу не нужно никакой имидж создавать на себе. Он уже создал его. Как политический психолог скажу, что после 70 лет большинству людей совершенно наплевать, им безразлично, какой они образ сегодня составляют. Их волнует главная цель. Это историческое наследие. Они хотят делать то, чтобы они стали в истории. Это становится центром их внимания и их действий. Ни заявления, ни аплодисменты. Это все интересно. Это все становится уже вторичным фактором. И если с заявлением о том, что Россию не сломите, хватит тратить деньги, потратим их на мосты и тоннели в Америке, проходилось хорошо во время предвыборной кампании, это была внутренняя цель. Нужно было победить в определенных штатах, и Трамп это сделал.
Интересно, что ваша трактовка действий президента Трампа заметно расходится с мнением моих обоих собеседников, которые считают, что Трамп сам не знает, чего он хочет добиться от Владимира Путина, а Путин в ходе личного общения сможет добиться от Трампа уступок.
Я мог бы быть согласен 8 лет назад, когда Трамп еще был гораздо моложе. Ему для этого важно было признание, это внимание и заголовки газет. Все там. Да, действительно, право было Камала Харрис, когда сказала, что Трамп уважает диктаторов. Это было раньше. Трамп изменился, и поэтому его действия сегодня гораздо более стратегические, чем тактические, чем персональные. Он хочет добиться другого, и поэтому просто уйти из Украины, просто отдать ее России, сэкономить там 20 миллиардов долларов, но это мелко для него сегодня, это не нужно ему. Кого он будет впечатлять? Он уже избрался, его больше избирать не будут. Ему главное политическое наследие. Конечно, есть всегда такое опасение, что получилось все по плану Путина, но Трамп объявляет пресс-конференцию и говорит, что да, мы не добились всего, что хотели добиться, но тем не менее люди перестали умирать, мы добились мира. Вот при плохой игре он может сказать, это может нас беспокоить. Но с другой стороны, несколько моментов очень важных здесь по поводу Трампа и по поводу его политики. Во-первых, сложилось огромное политическое лобби в Америке, которое выступает за Украину. Люди поддерживают целом Украину. Америка всегда старалась поддерживать маленьких и слабых. То есть политическое лобби поддерживает Украину и общественное мнение в этой стране. Мировое сообщество. Это будет очень плохая игра. Если Трамп, в кавычках, сдаст Украину, это будет очень плохо смотреться в глазах наших союзников. Если кто верит, что Трампу наплевать на союзников, это неправда. Трампу нужно политическое наследство, и это будет в том, что он принес мир и обезопасил Европу. Если он сдаст, по мнению некоторых, Украину, это ослабит Европу, это ослабит отношения Америки с Европой, это ослабит американскую ситуацию политическую. Он прекрасно понимает, и его сторонники тоже понимают это хорошо.
Эрик, насколько вероятно, с вашей точки зрения, достижение договоренности, скажем, о прекращении огня, учитывая, что у обеих сторон, по крайней мере, судя по их публичным заявлениям, нет точек соприкосновения?
Я приведу два варианта разрешения конфликтов. Это возьмем один, допустим, недавно боснийский конфликт был в начале 90-х до 95-96 года. Но этот конфликт, он решился только при применении силы. НАТО, ООН не пошло туда, и конфликт был заморожен, и, по крайней мере, хотя ситуация там остается нестабильной в Боснии, тем не менее, мир был достигнут, раз. Вторая – это Корейская война, и где, в принципе, конфликт заморожен. Обе стороны разошлись по линии демаркационной, обе стороны не признают друг друга, находятся в состоянии враждебности. Скорее всего, к сожалению, может быть, это одна из наиболее вероятных реальностей. Обе стороны перестанут стрелять. Запад и Украина, естественно, не признают аннексации территории Украины России, не признают Крым. Санкции продолжатся, усилятся, будут введены новые, и будет просто перетягивание канат. Скорее всего, не в пользу России. Такой сценарий проявляется самым реальным.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Решительный Трамп. Повод для паники в Кремле. Моими собеседниками сегодня были Андрес Асланд, Эрик Ширяев и Раджан Минон. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».